Трек 4.
Внимание, внимание! Работают все телекомпании планеты Земля. Передаем срочное сообщение. 3 июня 2010 года в Москве стартовала первая международная экспедиция на планету Марс. На тяжелом межпланетном корабле командир экипажа Алексей Сетев, врач Сухроб Камолов, бортинженер Роман Чарльз, исследователи Александр Смолиевский, Диего Урбина и Ван Йо проведут 520 дней. В программе экспедиции 105 научных экспериментов. Через 8 месяцев полета корабль выйдет на марсианскую орбиту. Нога человека впервые ступит на поверхность Красной планеты. С 2010 года все телекомпании мира действительно передали сообщение о начале уникального эксперимента «Марс-500». Но мало кто знает, что современные испытатели полтора года проведут в построенном еще по проекту Королева макете тяжелого межпланетного корабля. И только посвященным известно, под грифом «Совершенно секретно» в период с 1959 по 1974 год в Советском Союзе действительно был разработан проект высадки человека на Марс.
Желаю вам доброго полета!
Как и многие гениальные люди, Королев умел заглядывать в будущее. Будущее, в котором Марс может стать единственным вариантом спасения человечества. Голубое небо, быстрые полноводные реки, лазурные волны океана — это Марс. Чтобы увидеть эту картину, землянам надо перенестись на 60 миллионов километров от Солнца и на пару миллиардов лет назад. Ученые доказали, Земля и Марс были похожи как близнецы-братья.
На раннем Марсе было магнитное поле, примерно такое же магнитное поле, как и на Земле. У раннего Марса была достаточно толстая атмосфера. По поверхности Марса текли реки, там были озера. И его природная среда вполне сопоставима с тем, что в это время происходило на вот этой ранней Земле. И на ранней Земле в это время образовалась примитивная жизнь.
Сегодня средняя температура на Марсе минус 60 градусов. Атмосфера для дыхания непригодна. Высокий уровень солнечной радиации. Что превратило планету из теплого голубого рая в промерзший красный ад? Человечество во что бы то ни стало должно разгадать эту тайну. Ведь нашу Землю ожидает подобная судьба.
Если мы живем только на одной планете Земля, то рано или поздно у нас будет столкновение с большим астероидом, и человечество после такого столкновения в цивилизованном состоянии не уцелеет. А вот если оно находится на двух независимых плацдармах, и не может быть столкновения или глобальная катастрофа и там одновременно, то тем самым человечество становится, ну, в масштабе жизни Солнечной системы, становится бессмертным.
Современная наука шаг за шагом изучает возможность колонизации Марса. Пройти в эту дверь могут лишь единицы. В 2001 году здесь, в лаборатории космического гамма-излучения Института космических исследований, создается уникальный прибор. Нейтронный детектор HAND может ответить, есть ли на Марсе вода. В этом защищенном контейнере под специальной охраной прибор отправляется в США. Для него уже зарезервировано место на самом современном марсианском автоматическом корабле НАСА «Марс Одиссей».
И когда мы туда летели, и вот это был долгий перелет, это было несколько, больше чем полгода, то, в общем, мы так не очень понимали, что мы там увидим. То есть, насколько сильным будет эффект.
Митрофанов не просчитался. Сразу после выхода на орбиту Марса прибор начал зондирование поверхности планеты на метровой глубине. пришедшие на Землю результаты стали главным космическим открытием начала 21 века. Красный песок планеты до сих пор скрывает не просто воду, огромные моря и океаны.
То есть у Марса есть ледяная оболочка, которая вот в современном холодном, потерявшем атмосферу Марсе, сохранила ту воду, которая обладала ранней, теплой Марс с толстой атмосферой и с водой, текущей по поверхности.
1974 год. По распоряжению директора НПО «Энергия» Глушко уничтожаются все документы проекта полета человека на Марс. Уже построенные ракеты отправляются на металлолом. Сегодня в России есть только один человек, сохранивший документальные подтверждения марсианского проекта. На столе у Владимира Бугрова исписанные им в начале 60-х секретные рабочие тетради.
Многие вещи прорабатывались сначала в тетради, которая убиралась в портфель, портфель опечатывался и тоже сдавался в первый отдел. Ну и вот такая тетрадь, в том числе, значит, в ней все, что было сделано вот по марсианскому проекту, фактически нашло отражение. И сейчас, если ее полистать, то там полностью вся картина разработки вот этого марсианского проекта сохранилась.
В 1959 году молодой инженер Бугров работал в секретном ОКБ-1 под руководством Тихонравова. Среди соратников Королева Михаил Клавдиевич Тихонравов больше других верил в его давнюю мечту. Человек обязательно должен покорить Марс. После запуска в 1957 году первого искусственного спутника Земли и создания знаменитой баллистической ракеты Р-7, Королев не сомневался. Путешествие к другим планетам возможно. Отделу Тихонравова конструктор дал конкретное задание – разработать и представить возможные варианты экспедиции на Марс.
Я в этом отделе непосредственно разрабатывал компоновку, занимался весовой сводкой и составом сначала межпланетного корабля, как, собственно, как корабля, а затем и всей марсианской экспедиции.
Предварительные расчеты показали, вес межпланетного корабля с учетом горючего мог составить порядка 500 тонн. 23 июня 1960 года выходит постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании мощных ракет-носителей, спутников, космических кораблей и освоении космического пространства в 1960-1967 годах. Королеву поручено в кратчайшие сроки создать ракету нового класса. Ракету, которая способна вывести в космос межпланетный корабль. К 1962 году проект был готов.
В составе этого марсианского комплекса 30-тонный посадочный комплекс, задача которого была с орбиты спутника Марса опуститься на его поверхность, ну, в основном на жидкостных ракетных двигателях, и потом вернуть экипаж на орбиту к тому кораблю, который, межпланетному, который оставался на марсианской орбите.
В 1962 году под председательством президента Академии наук СССР Келдыша собирается авторитетная комиссия. Этот чудом сохранившийся плакат иллюстрирует все этапы марсианской экспедиции. Лишь некоторые из участников заседания знают, полет на Марс не фантастика. В недрах ОКБ-1 уже 2 года идет разработка этого проекта.
Все работы, которые проводились вот в тот период, это не только по марсианскому и лунному проекту, а вообще все работы, они, конечно, проводились в обстановке довольно строгой секретности. Потому что рядом разрабатывались боевые ракетные комплексы.
105-метровая сверхтяжелая ракета имела 17 метров в диаметре. Летающий 25-этажный дом. По расчетам Королева, она должна была выносить на околоземную орбиту 75 тонн полезного груза. 5 запусков ракеты Н-1 должны были обеспечить доставку на орбиту всех частей тяжелого межпланетного корабля.
Вот как Королев когда-то, да, 60-х годах это планировал, так и год назад американцы в своем проекте Constellation созвездия тоже планировали собрать корабль к Марсу на орбите Земли. Это вынужденная мера, потому что поднять корабль марсианский одним запуском, это нужно такие ракеты, такие космодромы, которые просто нерентабельны.
Внимание! Ключ на старт!
Эти уникальные кадры предназначались только для служебного пользования. На них финальная стадия стройки на космодроме Байконур. Настоящий город. В его надземной части гигантская пусковая установка высотой в 120 метров. Сборочные цеха, монтажно-испытательный комплекс, километры железнодорожных путей. Еще более масштабные сооружения скрываются под землей. Под толстым слоем бетона километры труб, хранилище горючего, электростанции, центр управления запуском, связью. Стены командного пункта способны выдержать прямое попадание авиабомбы. Январь 2005 года. В ООН опубликован отчет специальной комиссии по климату перед лицом климатических изменений. В нем утверждается, в 21 веке дымящие трубы предприятий могут вызвать повышение среднемировой температуры воздуха на 2 градуса по Цельсию. При переходе через эту критическую границу пробуждаются механизмы, действия которых уже без вмешательства человека приведет к резкому усилению парникового эффекта. Начнутся необратимые изменения в атмосфере.
Еще несколько градусов, то начнутся очень нехорошие вещи. Поэтому тут важно очень соблюдать такой баланс, потому что мы уже привыкли к этому уровню парникового эффекта. Нам не нужно ни больше, ни меньше. А соблюдать баланс трудно, потому что человечество развивается. Как пойдет сценарий этого развития, трудно предсказать, но всегда полезно иметь какой-то еще в космосе форпост.
Ученые подсчитали, повышение средней температуры планеты всего на 2 градуса приведет к выходу из мирового океана растворенного в нем углекислого газа. Огромные площади вечной мерзлоты превратятся в болота и начнут выделять метан. Газ в 4 раза более плотный, чем углекислота. На споры о глобальном потеплении ученые от космоса смотрят свысока. В отличие от земных теоретиков, им известны примеры этого явления на других планетах. В частности, на Венере парниковый эффект уже привел к невыносимым условиям для жизни.
Парниковый эффект – это то дополнительное повышение температуры, которое на поверхности планеты создается из-за того, что оно упутано таким слоем облаков, который не выпускает облаков или каких-то других отражающих объектов, которые не выпускают отраженное излучение наружу. На Венере парниковый эффект прибавляет примерно 400-500 градусов.
Если пессимистичные прогнозы сбудутся, глобальное потепление сделает жизнь на Земле невозможной уже через несколько веков. Тогда человечество будет искать себе новый дом, и Марс может стать единственным местом для продолжения жизни. В 1963 году Королёв убеждает правительство передать здание только что построенной кинофабрики на баланс Министерства здравоохранения. На их базе создается первый в мире институт космической биологии и медицины.
Сергей Павлович приехал к нам посмотреть, как идут дела. И он-то сказал, что, ребята, начните думать о том, как мы полетим на Марс. То есть еще не было полета Гагарина, а он уже пришел к такому, что такой институт должен заняться этой проблемой серьезно.
5 ноября 1967 года. Трое испытателей, врач Герман Мановцев, биолог Андрей Башко и техник Борис Улыбышев переступают порог экспериментального космического корабля. Год им предстоит прожить бок о бок в 12-метровой герметично закрытой установке. За пределами гермокамеры круглосуточно дежурят ученые. Большинство аппаратов применяются впервые.
Мы были все-таки совершенно в самостоятельной атмосфере. Потом у нас внутри объекта было все очень скудно, не было никаких полимерных материалов. Мы, собственно, сидели в камерах из нержавейки.
Система очистки воздуха, как на атомной подводной лодке. Круговорот воды в камере обеспечивает собственная установка.
Питьевая вода. Была регенерация предусмотрена питьевой воды из мочи. Так, и это мы делали с большим успехом. И питьевой воды, которая образовывалась, так называется, называемый конденсат атмосферной влаги.
Из опубликованных отчетов об эксперименте несколько эпизодов были исключены. Через 4 месяца жизни в замкнутом пространстве у испытателей начались психологические проблемы. Доходило до драк с использованием подручных предметов. В одном из дневников зафиксирован факт, когда во время выяснения отношений испытатели наносили друг другу травмы шахматной доской.
Улыбышев нам заявил, что дайте мне ключи, я хочу выйти. А выйти оттуда только можно было, если мы сами откроем снаружи. Ну, а тогда вот я был техническим руководителем, а медицинским руководителем был Нефедов Юрий Герасимович. Хороший мужик такой. Мы ночью прилетели туда, с большим трудом успокоили его. Сказали ему, ты знаешь, между прочим, что вам же каждому автомобилю уже приготовлен. Волга. Что ты сейчас тут? И этот на него здорово подействовал.
К основному герметичному модулю пристраивают оранжерею. Экспериментаторы получают место для психологической разгрузки. А собранный урожай вносит разнообразие в рацион сублимированных космических продуктов. Снаружи биологи подсчитывают количество поглощенных витаминов.
Салатные культуры шли, но они шли по нарастающей. Сначала все это было немного и вкусно, а потом уже довольно большой объем и уже такая довольно жесткая трава. Но нам приходилось съедать как бы все, требовали.
Проживших год во внеземной атмосфере испытателей приветствуют цветами, но в масках. Сразу по выходу из эксперимента их помещают в карантин. Иммунная система ослаблена и не способна противостоять вирусам. Все более подробную информацию о Марсе Земля получает от автоматических станций. В 1971 году посадочный аппарат станции «Марс-3» совершает первую в истории мягкую посадку на поверхность планеты.
Я очень просил, чтобы меня пустили, потому что должна была быть телевизионная камера, которая должна была после посадки одного из этих аппаратов, «Марса-2» и «Марса-3», включиться и передавать с поверхности Марса. Я представлял себе, что сейчас вот я на экране увижу или кустики какие-нибудь, или каких-нибудь зверюшек. Но я честно в это верил. Вы знаете, что вот это должно быть.
Информация с Марса поступает раз в 7 дней. Ученые непрерывно занимаются расшифровкой длинных перфолент и графиков. Первые данные для романтиков неутешительны. Привычная земная жизнь не может существовать в марсианских условиях.
На Марсе очень холодно. Средняя температура минус 60 градусов. Планетка вообще маленькая. Она в два раза меньше Земли. Составляет всего 11% Земли по массе. Но в два раза больше нашей Луны.
Последующие данные с американских, советских и европейских аппаратов информацию подтвердили. И тем не менее, ученые не считают колонию на Марсе утопией.
Может быть, можно, скажем, энергетически найти какие-то источники, которые вызвали бы таяние полярных шапок на Марсе. Быстрое таяние. Можно было бы освободить, например, полярную шапку, состоящую в значительной мере из углекислого газа, замерзшего углекислого газа, так называемый сухой лед. Повысится температура у поверхности, возникнет новая атмосфера с повышенным содержанием углекислого газа и воды, появится парниковый эффект. Ну, значит, вот не знаю, как насчет того, что яблони будут цвести, но условия можно создать благоприятные для существования жизни.
1964 год для советского марсианского проекта становится переломным. Генеральный секретарь Никита Хрущев издает знаменитый приказ – Луну американцам не отдавать. Страна первого спутника, первой баллистической ракеты и первого человека в космосе не может позволить себе остаться на вторых ролях. Десятки институтов уже проектируют лунные базы. Для высадки на Луну готовится отряд космонавтов. Королев вынужден в спешке переделывать ракету под лунный корабль. Пробный пуск ракеты Н-1 состоялся 21 февраля 1969 года.
Ракета летела там 50 секунд, была стабильна, никуда не виляла, то есть было управление нормальное, все работало. То есть она подтвердила свои летные характеристики, даже в таком коротком полете.
Настоящая трагедия происходит через полгода. 3 июля 1969 года. Именно тогда ракетостроители сотню раз поблагодарили разработчиков за толстые бетонные стены. Об этой катастрофе не писали в газетах. Кинокадры были изъяты и засекречены. Вот 200-тонная ракета медленно отрывается от стола. Набирает высоту. И вдруг все двигатели выключаются. Владимир Бугров видел трагедию собственными глазами.
Ракета опустилась на стартовый столб, полностью ее разрушила, и примерно в течение 30 секунд происходили непрерывные взрывы. И первый взрыв был такой силы, что у меня даже вот так дернуло щеки, когда я смотрел. В монтажно-испытательном корпусе, в котором мы находились, взрывная волна высадила все двери вместе с косяками. Вот такой силы был взрыв.
Истинную причину трагедии многие тогда связывали не с техникой. На площадке запуска не хватало одного человека. Генеральный конструктор, главный разработчик ракеты Сергей Павлович Королев умер 3 годами раньше. Во время несложной хирургической операции по удалению опухоли в кишечнике у Королева остановилось сердце. Его имя мир узнал из небольшого некролога в газете «Правда».
Американцы в 2010 году отложили полет на Марс. А я уверен, что если бы был жив Королев, мы бы уже слетали на Марс.
Траурный митинг, сообщения в газетах и могила возле Кремлевской стены. Вот все, чем родная страна смогла отблагодарить главного виновника ее космических побед. Спроектированные им ракеты до сих пор самые надежные в мире. Отработанные на земном макете Королевского марсианского корабля приборы работали на станции «Мир» и до сих пор продолжают использоваться на МКС. А сам комплекс вновь задействован для подготовки новой экспедиции на Марс. Это одни из последних фотографий Марса. Современным автоматическим станциям удалось сфотографировать большую часть планеты, измерить высоту гор и впадин, исследовать ледники, речные долины и состав грунта. Однако на многие вопросы ответа пока нет. Как долго на Марсе существовали условия для жизни? И был ли за это время пройден путь от мхов и лишайников до высокоразвитой цивилизации?
Давным-давно, еще 20 лет назад, я стал студентам рассказывать о том, что на Марсе, безусловно, была жизнь, потому что Марс красный. А вот дальнейшие исследования, которые проводили американцы, и их фотосъемка поверхности Марса, действительно заставляет задуматься о том, что там была жизнь в течение действительно миллиардов лет. И больше того, что еще совсем недавно Марс был цветущей зеленой планетой.
Ключ к гипотезе профессора Портнова кроется в минералах. На Земле немало пород имеет красноватый оттенок. Причина покраснения хорошо изучена. Красный цвет – цвет ржавчины, окиси металла, которая может возникнуть только в одном случае.
Все это стало красным, нужен кислород. Кислород это порождение жизни. Процесс фотосинтеза на Марсе создал богатую кислородом атмосферу, и эта атмосфера окислила черные базальты Марса.
За время работы Александр Михайлович побывал в сотнях геологических экспедиций. В его коллекции тысячи минералов. Есть среди них и настоящий марсианский грунт. Мелкие красные камни обладают уникальным качеством. Их притягивает магнит.
В свое время меня очень удивил тот факт, что американцы нашли в красноцветных песках Марса магнитный и очень редкий на Земле минерал магнемит. И как-то так получилось, что, проводя работы в Якутии, аэрогеофизики с воздуха обнаруживали магнитные аномалии. При проверке эти магнитные аномалии оказались скоплением минерала магнемита, крайне редкого на Земле. Чтобы он возник в таких больших количествах, нужны были какие-то причины совершенно аномальные.
В Якутии такие причины действительно были. Здесь находится один из самых крупных космических шрамов Земли – Попегайский кратер. Вот так он выглядит из космоса. 35 миллионов лет назад здесь произошло столкновение со 100-километровым метеоритом. От страшного удара плавилась Земля.
Красноцветные коры выветривания Сибири подверглись прокаливанию. Когда я стал изучать этот минерал, оказалось, что в центре зерен этого минерала находятся гидроксиды железа. То есть это следы прокаливания кор выветривания.
Разница лишь в том, что на Земле таких метеоритных ран около десятка. На Марсе их сотни. Вывод напрашивается сам собой. Марсианскую цивилизацию уничтожила астероидная атака. Но ведь такое количество метеоритов не может прилететь из глубин космоса одновременно. К этой загадке у Портнова тоже есть свой ключ.
У Марса совершенно аномальные спутники. Если наша Луна крутится на расстоянии 380 тысяч километров, то, к несчастью для марсиан, Фобос вообще расположен на расстоянии всего 5900 километров от его поверхности. Это буквально он летает у самой планеты. Но летать просто так у самой планеты оказывается невозможно. Существует так называемый предел Роша.
Еще в 1848 году знаменитый французский астроном Эдуард Альберт Рош вычислил формулу, согласно которой спутник, опустившийся слишком близко к своей планете, должен разорваться на части приливными гравитационными силами. В течение миллиардов лет смерть в буквальном смысле слова висела над головой марсиан.
У Марса было три спутника. И один из них уже прошел предел Роша. Он был заторможен атмосферой планеты, разорван на тысячи кусков, и эти тысячи обломков сразу одновременно рухнули на поверхность Марса.
Вот так со стороны мог выглядеть конец планеты. Один из спутников внезапно начало трясти. После этого в небе раздался ужасающий грохот. Черные глыбы массой в сотни миллионов тонн обрушились на зеленую поверхность планеты. От страшных ударов поверхность Марса раскалилась. Океаны закипели. Атмосфера превратилась в плазму и была сброшена в космическую бездну. От поднятой пыли Марс на несколько лет погрузился во тьму. Температура понизилась до минус 130 градусов. Когда пыль осела, на планете не было уже ничего живого.
Фундаменты домов, вот фундаменты городов, вот что останется от Земли в случае аналогичной катастрофы. Фундаменты домов или что-то похожее на них найдены на Марсе. В кратере Гусева найдены удивительные объекты, которые похожи на человеческие черепа. Они такого же размера, они явно не каменные, они полностью напоминают костяные черепа человека. И такие вещи просто так не образуются.
Если на Марсе действительно существовала высокоразвитая цивилизация, у ее представителей был только один путь к спасению – попасть на соседнюю Землю. На взгляд опытного геолога, кратеры на Красной планете видны четко. несмотря на песчаные бури, хорошо сохранились долины и террасы речных систем. Все это говорит о том, что трагедия на Марсе произошла не так давно, каких-то 40 тысяч лет назад. Возможно, это совпадение, но именно в этот период на Земле происходит эволюционный скачок.
Мы же не знаем, откуда возник кроманьонец. Мы говорим кроманьонец, то есть современный человек. Его первые находки насчитывают всего 40 тысяч лет. Вот. А то, что раньше там был дикий звероподобный неандерталец. Эволюция произошла вообще с катастрофической скоростью, я бы сказал.
Как знать, может быть, в разумных обитателях Земли до сих пор сохранилась частичка марсианской крови? А стремление человека покорить Красную планету, генетически заложенное 40 тысяч лет назад, тоска по родине? Когда-нибудь человечество узнает ответ. –